Лондон, 1870 год. Зал Королевского общества. Ирландец Джон Тиндаль гасит свет и направляет луч фонаря в дырку в боку бака с водой. Струя бьет дугой в темноту, и вместе с ней, повторяя каждый изгиб, льется свет, будто вода научилась вдруг светиться сама. Зал ахает. Весь опыт человечества со времен пещерных костров говорил, что свет летит только по прямой. Тиндаль только что доказал обратное, и с этого фокуса с фонтаном начнется одна из самых странных технологических гонок в истории. Меня зовут Иннокентий Солнцев, и это подкаст «До нас дошло». Сегодня история нити, по которой сейчас бежит весь интернет планеты, а от котиков до банковских переводов, а от военных сводок до видеозвонков бабушке. Нити, которые придумали, чтобы заглянуть в желудок пациента, а закончили тем, что проложили по дну всех океанов сразу. И о том, как спустя полтора века инженерные мысли пришли к неожиданному выводу, чтобы свет бежал по оптоволокну быстрее, иногда полезнее убрать из него само волокно. Тот вечер 1870 года в Королевском обществе Тиндаль превратил в чистый театр, хотя сам он не был фокусником. Он был одним из самых известных ученых викторианской эпохи, первым человеком, поднявшимся на вершину Вайсхорна в Альпах. Спустя годы он же произнесет знаменитую белфастскую речь, открыто встав на сторону научного взгляда на мир против церкви и наживет себе врагов на десятилетия вперед. И Тиндаль своим фонтаном доказал одну конкретную вещь. Свет можно заставить изгибаться и течь внутри чего-то, а не только лететь по прямой. Через 10 лет Александр Белл, тот самый, да, зашел с другой стороны и доказал вещь совершенно другую. Свет способен переносить информацию. Схема у него работала так. Человек говорил в раструб, звуковые волны голоса долетали до тончайшего зеркальца мембраны и заставляли ее дрожать. Точно так же, как звук заставляет дрожать барабанную перепонку в ухе. На это дрожащее зеркальце направлен обычный солнечный луч. И когда мембрана чуть выгибается от звука, угол отражения солнечного луча меняется на долю градуса, и яркость отраженного света начинает мерцать в такт голосу. Громче звук, сильнее дрожь зеркальца, заметнее скачок яркости. Этот мерцающий луч летит по воздуху безо всякой трубы, просто по прямой видимости, как свет обычного фонарика. На другом конце линии стоит приемник с селеном внутри. Веществом, которое меняет свою электрическую проводимость в зависимости от того, сколько на него падает света. Мерцающий луч бьет вселенную пластину. Пластина откликается мерцающим же электрическим током, ток идет на наушник, и наушник воспроизводит исходный голос. Свет в этой цепочке служит просто курьером, забирает дрожание мембраны на одном конце и сдает ее приемнику, как готовый электрический сигнал на другом. Прибор назвали фотофоном, и сам Белл искренне ставил его выше телефона, того самого телефона, который уже успел ему принести мировую славу. У фотофона был один очевидный нюанс, способный испортить настроение любому связисту. Без прямой видимости между двумя точками и без солнца на небе вся эта цепочка пропасту не собиралась. Первая в истории линия связи, переносящая звук на свету, прерывалась по расписанию облаков. То есть, действуя Белл в Британии, а не солнечном Вашингтоне, связь была бы, возможно, только пару дней в году. Следующий шаг случился не в физической лаборатории, а в больничной палате. И продиктовала его вполне земная проблема. Врачам нужно было заглянуть внутрь живого пациента, не разрезая его как-то особенно сильно.
Тони? Что? Посмотри в собаке. Как это «посмотри в собаке»? Ну, в смысле, открой ее.
До середины 20 века для этого использовали жесткие металлические трубки с системой линз. Их вводили через горло, и любое неловкое движение пациента грозило порвать пищевод. Индийский студент-физик Нарендер Капани, работавший в 50-х в Лондоне под руководством Гарольда Хопкинса, взялся решить задачу иначе. Собрать гибкий провод из тончайших стеклянных нитей, каждая из которых несла бы свой маленький кусочек изображения. Тут инженеров поджидала западня, из-за которой первые прототипы выдавали на выходе не четкую картинку, а размытое световое пятно без единой различимой детали. Одна отдельная стеклянная нить прекрасно держит свет внутри себя за счет полного внутреннего отражения, того самого эффекта, который на воде показывал еще Тиндаль. Проблема начиналась, когда такие нити укладывали рядом, одна с другой, в пучок. В точках соприкосновения свет из одной нити просачивался в соседнюю, и границы между отдельными кусочками картинки просто стирались. Решение оказалось на удивление изящным. Каждую нить одевали в тончайшую оболочку из другого сорта стекла с более низким показателем преломления. Оболочка работала как страховка. Не пропускала свет наружу, даже когда нити вплотную прижимались друг к другу. И каждая ниточка в пучке продолжала нести свой кусочек изображения, отдельно от соседей, не смешиваясь с ними. 2 января 1954 года Капани предоставил первый такой гибкий световод. Спустя несколько лет, в 57-м, американский врач Безил Хиршевец довел идею до пациента, собрал из подобных нитей первый работающий гастроскоп и испытал его на себе, прежде чем предлагать инструмент реальным больным. И в 1960 году Капани закрепил успех уже на бумаге, опубликовав статью в Scientific American, где впервые в печати появился термин «fiber optics» – «волоконная оптика». К середине 60-х годов инженеры телекоммуникационных компаний уже понимали, свет в принципе способен нести сигнал, и стекло в принципе способно этот свет вести по нужной трассе. Но была проблема, очень приземленная. Обычное стекло съедало практически весь свет уже через считанные метры. Для медицинского эндоскопа Капани это было терпимо, свету и нужно было пройти всего полметра. Но для линии связи между городами такая потеря делала саму идею бессмысленной. В 1966 году молодой инженер из Гонконга по имени Чарльз Као, работавший в британской лаборатории Standard Telecommunication Laboratories, взялся выяснить, откуда вообще берутся эти потери. Он пришел к выводу, который на тот момент прозвучал почти еретически. Дело не в самом стекле как таковом, а в его загрязненности. Обычное стекло, оконное, бутылочное, любое, что вставляли в волокна тогда, содержит мельчайшие примеси металлов. И каждая такая крупица рассеивает и поглощает свет, как соринка в стакане воды мешает разглядеть дно. Као вместе с коллегой Джорджем Хокомом произвел расчеты и опубликовал результат. Если очистить стекло от примесей до нужного предела, свет может пройти не считанные метры, а целый километр, потеряв по дороге лишь малую часть энергии. Реакция индустрии была прохладной, если не сказать больше. Существовавшее тогда стекло сигнал теряло в тысячи раз сильнее, чем предсказывал Као в качестве достижимой цели. Как если бы кто-то, глядя на дымящий паровоз, заявил, что тот же путь можно проехать на единственной капле топлива. Коллеги вежливо кивали и продолжали работать с медными кабелями и радиорелейными линиями, считая идею Као красивой математикой без связи с реальностью. Сам Као, однако, не считал свою идею фантазией. Он был убежден, что это вопрос чистоты производства, а не физического предела. Он лично объехал ведущие стекольные заводы Европы, объясняя инженерам, каким именно образом нужно очищать сырье. И в какой-то момент он стал скорее странствующим проповедником этой идеи, чем кабинетным теоретиком. Индустрия признает правоту Као лишь спустя десятилетия. Нобелевскую премию по физике ему вручат в 2009 году, через 43 года после публикации той самой статьи. За это время оптоволокно успеет опутать всю планету и стать настолько привычной инфраструктурой, что большинство пользователей интернета проживут жизнь, ни разу не узнав имя человека, придумавшего саму возможность этого интернета. Городок Корнинг в штате Нью-Йорк к 1970 году был знаменит вещами куда более приземленными, чем телекоммуникации. Местная компания Corning Glass Works специализировалась на жаропорочном стекле для кухонной посуды, таком, что не трескается, если его поставить прямо с плиты под холодную воду. Довести до ума расчеты Чарльза Као взялась именно эта компания, а не какой-нибудь профильный телефонный гигант. Команда из трех инженеров, Роберта Морера, Дональда Кека и Питера Шульца, пошла на прием, который их коллегам по цеху показался очень странным. Все прочие лаборатории пытались очищать привычные для оптики сорта стекла, послушные и легкоплавкие, но неизбежно нашпигованные примесями. Команда Corning выбрала материал куда более капризный в работе – плавленый кварц, тот самый диоксид кремния, из которого, по сути, состоит обычный морской песок. У кварца была одна убийственная деталь. Плавился он при температуре куда выше привычного стекла, и работать с ним привычными методами не получалось. Зато чистота у него была вне конкуренции. В нем просто нечем было рассеивать свет. Чтобы придать этому кварцу нужные оптические свойства, инженеры действовали почти как природа, наращивающая иней на морозном стекле. Внутрь полой кварцевой трубки пускали поток особого газа. И этот газ слой за слоем оседал на внутренней стенке тончайшей пленкой сверхчистого стекла нужного состава. Слой за слоем, пока пленка не набирала нужную толщину. После этого трубку нагревали и стягивали в сплошной стеклянный стержень, а после уже из него вытягивали тонкую длинную нить готового волокна. Полученный ими результат лучше всего понятен на пальцах через простую картину. В обычном стекле, из которого пытались сделать волокно раньше, свет, пройдя всего 1 километр пути, терял практически всю свою энергию без остатка. Сигнал попросту не долетал до конца, растворяясь где-то на первых метрах, как капля чернил в бассейне. В новом волокне Corning на том же километре пути до приемника долетал примерно 1% исходного света. Звучит скромно, но именно этот 1% и оказался спасительным. Приемники достаточно чувствительны, чтобы распознать сигнал даже в таком ослабленном виде. И этого хватило, чтобы всерьез заговорить о линиях связи между городами. История первого коммерческого применения оптоволокна началась не с продуманного плана, а с удара молнии. 1975 году молния вывела из строя радиоантенну полиции графства Дорсет в Британии, разорвав разом связь главного участка с восточным отделением в Бормуте. Полиция обратилась в Министерство внутренних дел с простой просьбой: найдите замену антенне, которая больше не боится грозы. Ответ на этот вопрос неожиданно нашелся сразу. Глава профильного научного отдела министерства прежде работал в оборонном ведомстве и точно знал, что нужно. Стеклянное волокно, в отличие от металлического провода, попросту нечувствительно к электромагнитным наводкам, и молния его больше не тронет. К сентябрю 1975 года инженеры той самой лаборатории, где несколькими годами ранее Чарльз Кау доказывал скептикам свою правоту на бумаге, построили и запустили такую систему связи для полиции. Первый коммерческий контракт на оптоволокно в истории технологии заключили не ради скорости, не ради красивой презентации, а ради грозоустойчивости. Следующий шаг сделала уже Америка. И здесь у AT&T была своя, более прагматичная главная боль. Компания в середине 70-х активно строила заводы, где стояло плотно упакованное оборудование, генерирующее сильные электромагнитные помехи. А обычный медный кабель в таких условиях начинал улавливать эти помехи, как случайная антенна, искажая сигнал связи между цехами. В 76-м году AT&T протянула оптоволокно на заводе в Атланте именно для проверки этой идеи в промышленных условиях. Свету, в отличие от электрического тока, помехи от соседнего оборудования попросту безразличны, потому что он не взаимодействует с электромагнитными полями так, как это делает металл. Испытание в Атланте прошло достаточно успешно, чтобы годом позже AT&T решилась на куда более рискованный шаг – вывести технологию на настоящую городскую телефонную сеть, где на кону стояли не заводские станки, а реальные разговоры реальных абонентов. Для этого выбрали не самое очевидное место – старые угольные тоннели под Чикаго, когда-то построенные для доставки топлива к городским зданиям, а к 77-му году заброшенные и удобные именно тем, что через них уже проходили технические коммуникации города. В апреле 77-го года по проложенному через эти туннели кабелю пустили живой телефонный трафик. Разговоры настоящих людей, ничего не подозревавших, что их звонок о планах на выходные впервые по истории летит по стеклянной нити, а не по медному проводу. Каждая такая нить заменяла собой пучок из нескольких сотен обычных медных проводов, и городские телефонные подвалы, годами забитые толстыми медными жгутами, получили шанс основательно похудеть, не потеряв при этом ни одного разговора. На этом наземная часть истории, по сути, была решена, и именно с этого момента начинается долгая, куда менее эффектная работа, растянувшаяся на добрый десяток лет. Между кабелем, лежащим в городском туннеле, и кабелем, лежащим на дне океана, разница не количественная, а качественная. Первый в любой момент можно откопать лопатой и починить силами одной бригады. Второй же придется чинить на глубине в несколько километров, куда ремонтника с лопатой никак не отправить. Поэтому, прежде чем сунуть волокно в океан, инженерам пришлось заново решать почти каждую техническую проблему с нуля. Герметичность, защиту от многотонного давления воды, защиту от стирания камней и песок и так далее. Первый пробный образец такого кабеля компания Bell Labs совместно с компанией Simplex Wire and Cable собрала уже в 1978 году. И это был, по сути, черновик, а не готовый продукт. К началу 80-х подобные прототипы разрабатывались параллельно в Японии, Британии, Франции, США, и часть из них успешно прошла испытания на мелководье. Но мелководье и настоящий океан пугают инженера по-разному. Решающую проверку боем подводное волокно прошло в 82-м году, когда похожую систему протестировали уже в открытом море. И именно этот успешный морской экзамен открыл дорогу самому амбициозному проекту — трансатлантической оптической линии. В 1988 году в строй вошел кабель TAT-8 — первая в истории оптоволоконная линия, пересекшая Атлантику и соединившая Америку с Британией и Францией. Пропускная способность готового кабеля составила 40 тысяч одновременных телефонных разговоров сразу, там, где старые медные кабели через тот же океан справлялись максимум с парой тысяч звонков одновременно. С этого момента будущее трансатлантической связи было решено бесповоротно. Тянуть по дну стекло, а не медь. Ровному ходу этой истории мешала, впрочем, одна деталь, которую никто не заложил в чертежи заранее. Ранние прототипы подводных кабелей на испытаниях с необъяснимой регулярностью выходили из строя. И разгадка обнаружилась в компании, у которой инженеры точно не ожидали спрашивать разрешения на доступ к кабелю. Разгадка дошлась ровно там, где инженерам меньше всего хотелось ее искать. В пасти у акулы. Подводный кабель — это не голая стеклянная нить, а сложная конструкция. Рядом с оптическим волокном внутри защитной оболочки идет медный проводник, по которому подают высоковольтный постоянный ток. Этот ток нужен для питания подводных усилителей сигнала, расположенных по всей длине кабеля через равные промежутки. Без них слабеющий на многокилометровом пути свет попросту не дотянул бы от одного берега до океана до другого. Побочным эффектом этого тока становилось слабое электромагнитное поле вокруг кабеля. И оно, судя по всему, чем-то напоминает акулам сигнал раненой рыбы. Свидетельств этому хватает. В 2014 году вышло даже видео, где акула методично кусает подводный кабель прямо перед камерой. Ну и вообще, инженеры при ремонте регулярно находили обломки акульих зубов, застрявшие прямо в защитной оболочке. Google в том же 2014 году официально подтвердил, что часть трансокеанских кабелей компании обернута специальной кевларовой защитой, именно как мера предосторожности против случаев, ставших к тому моменту слишком частыми, чтобы их игнорировать. Справедливости ради, растиражированный образ акулы-вредителя интернета слегка преувеличен. Если посмотреть на реальную статистику обрывов подводных кабелей, то главными виновниками там оказываются вовсе не хищники, а вещи гораздо более прозаичные. Якоря проходящих судов и рыболовные тралы, зацепившие кабель со дна. Акулы в этом списке скорее колоритное исключение, чем основная причина головной боли ремонтных бригад. Но история с укусами все равно осталась в отрасли одной из любимых баек. Отчасти потому, что она удачно напоминает. Человечество может построить нервную систему всей планеты, опутав дно океана с стеклом и светом, а первое, что попробует ее на прочность, все равно будет решать свои проблемы значительно менее амбициозно. Вообще, как дайвер, я не могу промолчать. Репутация акулы как кровожадного монстра – это заслуга Голливуда куда больше, чем самих акул. Подавляющее большинство видов при виде или даже в звуках дайвера удирают прочь быстрее, чем кошка, заметившая пылесос. Для сравнения, акулы во всем мире убивают порядка 5 человек в год. 5. А домашние животные – больше 1000. Пушистый компаньон на диване статистически опаснее акулы. И диван почему-то никто кевларом не обматывает. Само человечество при этом убивает порядка 100 миллионов акул в год, в основном ради супа из плавников. И это само по себе безумие, потому что плавник безвкусен. Весь вкус в тарелке дает куриный бульон, а плавник там исключительно ради текстуры. С тем же успехом в бульон можно было окунуть ножку от табуретки. Ладно, проехали. TET-8 давно вышел на пенсию. Акулы себе нашли другие кабели для дегустации. Обычное стеклянное волокно тем временем прошло путь от диковинки до абсолютной рутины. Бытует стойкий миф, что современный интернет летает где-то через спутники. На деле почти весь трафик, пересекающий океаны, физически ползет по дну на самом обычном стеклянном волокне. 99% всей международной интернет и телефонной связи между континентами идет именно по подводным оптическим кабелям, а не по эфиру. Ключевой трюк, который позволил этой цифре вырасти так сильно, называется мультиплексированием по длине волны, или WDM. Суть простая. Если раньше по одной нити гоняли луч одного цвета, то сейчас по той же самой нити одновременно пускают десятки лучей разных цветов, как будто в одну трубу залили дождь всех цветов радуги. И каждый цвет летит своей отдельной полосой, не мешая соседям. На приемном конце эти цвета разделяют аккуратно обратно, и суммарная пропускная способность одного волокна вырастает в десятки раз без единого метра нового кабеля. У этого трюка обнаружился потолок, и уперлись в него не из-за лени инженеров, а из-за самой природы стекла. Чем больше света и чем больше разных цветов одновременно закачивают в одну нить, тем сильнее начинает шалить так называемый эффект Керра. Яркий свет слегка меняет оптические свойства самого стекла, по которому летит, и разные лучи начинают понемногу портить сигнал друг другу. Как переговоры нескольких людей в тесной комнате постепенно превращаются в неразборчивый гул, если каждый пытается говорить громче соседа. Простое решение просто добавить мощности здесь не работает. Чем сильнее давишь на газ, тем быстрее сигнал сам себя топит собственными искажениями. Инженерные расчеты, которые опубликовала команда исследователей из Bell Labs еще в 2008 году, прямо показали, у обычного волокна есть математический потолок пропускной способности, и с приближением к этому потолку каждый следующий процент прироста скорости достигается все дороже и мучительнее. Точно так же, как выжать из старого автомобильного двигателя последние проценты мощности можно только ценой непропорциональных усилий. Стекло в этом смысле не подвело инженеров. Оно выполнило работу, для которой не было создано природы, и выполнило ее для человеческой технологии выше всяких похвал. Есть, впрочем, и другой физический потолок у обычного волокна, куда более скучный на бумаге, но невероятно болезненный для одной конкретной группы людей на планете. Тех, для кого пределы стеклянного кабеля ограничивают возможности зарабатывать деньги. Большие деньги. Очень большие деньги. В 2008 году бывший трейдер по имени Дэн Спайви взглянул на карту Америки и увидел то, чего не замечали инженеры-связисты до него. Существующий оптоволоконный маршрут между Нью-Йорком и Чикаго петлял по старым железнодорожным насыпям и обходил горы вместо того, чтобы идти по кратчайшему пути. Для обычного интернет-трафика эта загогулина не значила ровным счетом ничего. Для биржевых алгоритмов, торгующих одними и теми же активами в Чикаго и Нью-Йорке одновременно, лишняя миллисекунда означала, кто именно первым увидит изменение цены и успеет на нем заработать, прежде чем оно долетит до конкурентов. Спайви решил проложить кабель напролом. Его компания Spread Networks потратила порядка 300 миллионов долларов и 2 года работы, чтобы прорыть и пробурить путь буквально сквозь Олеганские горы, вместо того, чтобы огибать их по традиционному маршруту. Итоговая награда за все эти взрывы, туннели и мегатонны вложенных денег составила 3 миллисекунды экономии на круговом маршруте между городами. Время, за которое человеческий глаз не успевает даже толком моргнуть, но которого более чем достаточно, чтобы алгоритм успел выставить заявку раньше конкурента. 3 миллисекунды недолго оставались рекордом. Буквально через несколько лет конкурирующие фирмы нашли способ обогнать даже прямой кабель Spivey. И здесь начинается самое обидное для всей нашей сегодняшней истории. Победил не более чистый и совершенный кабель, а старый добрый воздух. Свет в стекле идет примерно на треть медленнее, чем свет в вакууме, потому что стекло, как не очищая его вслед за Чарльзом Као, остается плотной средой. А воздух для света почти пустота. Трейдеры выстроили вдоль того же маршрута Чикаго-Нью-Йорк цепочку микроволновых вышек, перекидывающих сигнал по воздуху, вышка за вышкой, по прямой линии видимости. И обошли многомиллионное подземное чудо инженерной мысли с помощью технологии, немногим более сложной, чем радиоантенна. Здесь заключена вся ирония истории с фонтаном Тинделя, гастроскопом Капани и Нобелевской премией Чарльза Као. Полтора века инженеры бились над тем, чтобы приручить и очистить стекло, довести его до совершенства. А победителем в самой безжалостной гонке скоростей на планете в итоге вышел старый знакомый Александра Белла — луч, летящий по воздуху напрямую, без всякой трубы. Точно так же, как летел сигнал фотофона в 1880 году. Трейдеры своим примером с воздушными вышками невольно подсказали всей индустрии связи одну крамольную мысль. Если свет быстрее всего летит именно там, где нет стекла, что мешает применить эту логику не к воздуху над землей, а внутри самого кабеля? Сделать кабель из воздуха. Мы уже говорили про эффект Керра, про то, как яркий свет в стекле начинает сам себе портить дорогу, искажая собственный сигнал. При этом, если убрать стекло из сердцевидной волокна полностью, оставив в центре нити просто воздух, а свет пустить прямо по нему, то воздух не мешает свету почти никак, и скорость сигнала в такой сердцевине приближается к скорости света в вакууме, а не скорости света в стекле, которая примерно на треть медленнее. Расчеты, опубликованные исследователями в 2019 году, прямо показали, если убрать искажение Керра из уравнения, превышенный потолок пропускной способности сдвигается кардинально. Загвоздка звучит очевидно, если в середине кабеля дырка, чем удерживать в ней свет? Обычное волокно держит луч внутри себя за счет полного внутреннего отражения, того самого эффекта, который в 1870 году показывал Тиндаль на своей струе воды. У дырки, заполненной воздухом, для этого фокуса нет подходящей физики. Свет в воздухе не отражается от границы с воздухом вокруг. Ответ нашли в конструкции стенок вокруг этой дырки. Вокруг воздушной сердцевины укладывают тонкую стеклянную трубочку, мембрану, и каждая такая мембрана работает как крошечное избирательное зеркало. Свет определенных длин волн эту мембрану спокойно проходит насквозь, а для соседних длин волн, чуть в стороне от этой полосы, та же самая мембрана становится почти идеальным отражателем. Эффект в оптике называется антирезонансом. Инженеры специально подбирают толщину мембран так, чтобы именно нужная нам рабочая длина волны попадала в эту отражающую полосу. И тогда свет, ударяясь о стенку под скользящим углом, отскакивает обратно внутрь дырки, оставаясь запертым в воздушной сердцевине на всем пути следования. Способ изготовления такого волокна и сам по себе неплохая байка. Несколько сотен тонких стеклянных трубочек, что-то вроде соломинок для коктейля, складывают вручную в один большой плотный пучок. Затем всю эту конструкцию нагревают и вытягивают в длинную нить, сжимая исходный пучок в десятки тысяч раз. Каждая соломинка при этом ужимается до микроскопического размера, но узор из дырок между ними сохраняется, просто в куда более мелком масштабе. Получается почти дамасская сталь, только вместо перекованных слоев металла тут остается застывший узор из стекла и воздуха. Все это оставалось лабораторной экзотикой до недавнего времени, но в 2026 году китайская компания UFC довела технологию до практического рекорда. По полому волокну без единого ретранслятора на дистанции в 206 километров они прогнали сигнал на скорости 1,2 терабита в секунду по одной единственной длине волны. А с добавлением параллельных цветов света суммарная пропускная способность канала достигла 51 терабита в секунду. Это мировой рекорд для такой технологии. Частота ошибок при этом оказалась ниже, чем в обычном волокне на сопоставимой трассе. Убрав стекло, инженеры не просто ускорили сигнал, а заодно избавились от искажений, которые это самое стекло всегда создавало. Мы начали сегодня со струи воды в темной комнате, которую Тиндаль превратил в театральный фокус, и закончили дыркой в стекле, по которой китайские инженеры прогнали 51 терабит в секунду. Между этими двумя точками уместилась вся история попыток заставить работать свет курьером. Через желудок пациента, через океанское дно, через высокие горы и акулью пасть. Если вынести из этой истории одну мысль, то вот она. За полтора века никто так и не придумал, как сделать связь неуязвимой, только чуть менее уязвимой, чем в прошлый раз. Стекло очистили от примесей, но не от акул. Проложили кабель через океан, но не спрятали его от чужого якоря. Так что в следующий раз, когда видео начнет грузиться на секунду дольше обычного, вспомните, где-то на дне океана, возможно, прямо сейчас акула настойчиво выясняет отношения с тем самым лучом, который вез вам это видео.
Бежат они в нас, ты дверь нет!
И почему-то ей, в отличие от нас, довольно быстро становится ясно, до чего дошел прогресс. Это был подкаст «До нас дошло», и этот выпуск для вас подготовили Иннокентий Солнцев и звукорежиссер Алексей Попов.